Разворот на восток.
Мы продолжаем. Микрофон Илья Харламов, студия «Радио Спутник», востоковед, африканист, советник медиагруппы России. Сегодня Турал Керимов. В предыдущей получасовке говорили о Кении, а сейчас настал черед говорить о визите Александра Лукашенко, втором визите за этот год в Африку, с экваториальной Гвинеи он начал. Ну и, в общем, тут, конечно, много интересного, да, естественно, разные точки зрения звучат. Понятно, что Африке нужно как-то свои экономические политические связи диверсифицировать. Не только Запад ей, конечно, интересен. Может быть, не только Китай, но и Россия, и Белоруссия. А с другой стороны, Белоруссия, конечно, заинтересована в новых покупателей своей продукции. Потому что, как мы знаем, она, в общем, от Европы, так сказать, отсечена. Раньше какие-то связи были. Вот сейчас было бы, конечно, неплохо для Минска вот таких партнеров искать новых. Ну и много других, конечно, аспектов есть.
Действительно, в Африке мы остаемся. Экваториальная Африка, в смысле не только государство, экваториальная Африка, но и Африка по экватору, Кения тоже. Кстати, экваториальная Африка, если мне не изменяет память, ее-то экваторы не пересекают, хоть она и называется экваториальная... экваториальная Гвинея, да. Ее-то экватор не пересекает. А вот Кению пересекает Николай Маратович Межевич, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы Российской Академии Наук, у нас в гостях по этой теме. Николай Маратович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Николай Маратович, начну, наверное, с главного вопроса. Зачем Александр Григорьевич Лукашенко летал в Африку? Ну вот на этой неделе. И вообще, какие перспективы у белорусско-африканских отношений? Я в перерыве, до перерыва я сказал про российско-кенийскую торговлю, и она около 400 миллионов долларов. Глянул кенийско-белорусскую торговлю, там уровень 10 миллионов долларов в год. Ну то есть для... Ну, понятно, что для, как Илья и сказал, для... Значит, Белоруссия, Африка, африканский рынок, та же самая Кения, это огромный рынок сбыта. Чем могут торговать две страны, чем они могут друг друга заинтересовать, какие договоренности были достигнуты во время визита президента Белоруссии. Ну и, наверное, надо будет нам еще вспомнить про январский визит Александра Георгиевича в Зимбабве. Африканский вектор. Конечно. Очень интересно. Пожалуйста, Николай Маратович.
Можно вспомнить и визит в Зимбабве, можно вспомнить и визиты Александра Григорьевича в Китай и в некоторые арабские страны. На самом деле, вы абсолютно четко и правильно сформулировали. Европа для Республики Беларусь в значительной степени утраченный регион, как и для нас. Нет, конечно, торговля есть, пожалуйста, вы приезжаете в Минск и польскую горчицу, наряду, собственно говоря, с белорусской, зачем польская, я не очень понимаю, но, пожалуйста, вот оно стоит, да. Но мы же понимаем, что белорусскому государству нужна от Европы не горчица, эта проблема решается вполне в союзном государстве, а если что, можно и в Китае прикупить их разновидность, да. А нужны технологии, нужны инвестиции. Нужен совместный бизнес на равных с точки зрения экономического и политического паритета основах. Такой бизнес в Европе пока не найти. Что будет дальше, посмотрим. Поэтому сегодня и наш президент, и белорусский в меньшей степени летают, так сказать, на Запад, и в большей степени летают на юг и на восток. Эстония, вот такая страна есть, огромная, великая, могучая. Они уверены в том, что мир в Эстонии начинается, ну и где-то в Литве примерно заканчивается. Ну и отдельно где-то есть другая галактика под названием Соединенные Штаты. Но для Европы Беларусь – это среднее государство. Для нас, американцев и китайцев, малая страна, да. Но вообще для Европы это среднее государство. Что-то вроде Венгрии или Австрии или Швейцарии. По экономическому потенциалу, конечно, меньше Швейцарии, но вполне сопоставимо с Венгрией. Существенно больше Болгарии, сопоставимо с Румынией. И для того, чтобы продавать белорусскую продукцию, теперь посмотрим, какую. Нужно работать с новыми рынками. Первое, ну, классика белорусская, удобрение. Тут неважно, ваша страна может быть хоть пять раз Швейцарией, Но если не вносить в почву удобрения, даже чернозем рано или поздно закончится. А чернозем в Швейцарии или где-то еще там в Европе, в Азии, в Африке практически нет. То есть в мире преобладают неплодородные почвы. Таким образом, удобрения. Далее, сельскохозяйственная техника. Разная, в том числе малая. Вот я все, как житель еще Ленинграда, помню наши трактора К-701 и К-710. Вот едет такой трехэтажный дом. Понятно, что на африканских полях, разделенных между мелкими собственниками, этот трехэтажный дом, ну, не нужен. Да? Нужна малая механизация. Малая настолько, что даже трактор, который в те советские годы назывался «Беларусь», сейчас называется «Беларусь», это уже не совсем малая. Нужны мотоблоки. Нужна адаптированная техника. Значительную часть рынка этого занял уже Китай, но не весь. Но не весь. Далее, пищевая промышленность. Сегодня Республика Беларусь производит продуктов питания существенно больше, чем может съесть белорусское население. Ну, тут мы помогаем. За счет этого Беларусь свела уходящий 23-й год, насколько я понимаю, с положительным сальдо бюджета. Виноват, не бюджета, а экспортно-импортных операций. С бюджетом там сложнее. Вот, значит, соответственно, и Африка может быть покупателем продуктов питания. Потому как многие виды сырья, производимого в Африке, сама же Африка переработать или не может, или может в недостаточном количестве. И поэтому кооперация здесь вполне может и должна развиваться.
А вот, Николай Маратович, да. можно уточнение по продовольствию, по продуктам питания? Да. Это, наверное, какие-то все-таки товарные группы отдельные. Ну, выгодно ли возить в Африку? Ну, условно говоря, и возможно ли это, да, просто по причине расстояния географии, там, я не знаю, сырокопченую колбасу или там молоко и кефир, ну, условно говоря, как это легко делается в случае с Россией, да, на полке заполнены. То есть тут, наверное, какие-то консервы или что-то такое, да, должно быть.
Что касается кефира, конечно, его возить в Африку никто не будет, да это продукт довольно специфический. Да? А вот, например, сливочное масло века полтора уже возят из Новой Зеландии в Европу, а это расстояние побольше существенно. Далее, конечно, речь идет о тех видах молочной и мукомольной промышленности, которые подлежат длительному хранению. Республика Беларусь производит значительное количество кондитерских изделий, макаронных изделий, то есть таких товаров, которые вполне универсальны по географии своего спроса. Вот белорусскую свиную колбасу, ну, понятно, в целые регионы мира везти смысла нет. А вот макароны, тут ни у одной религии нет никаких по этому поводу комплексов. Поэтому, конечно, здесь есть перспективы. Далее, крупная техника, но для горнодобывающих компаний. Нет, конечно, Камацу – это здорово, но и дорого. То есть белорусская техника несколько, может быть, и проигрывая чуть-чуть по качеству и по рембазе, выигрывает очень сильно по цене. То есть, опять же, если налаживать сетевое обслуживание, перспективы есть. Я бы не стал сбрасывать со счетов рынок вооружений. Понятно, речь не идет о продаже авиационно-космических систем, но в Африке они не особо так уж и нужны. А вот легкобронированная техника, стрелковое оружие, здесь могут быть ситуации, когда другие страны по тем или иным причинам на этом рынке не присутствуют или с этого рынка ушли.
Николай Иванович, меня не покидает вопрос, почему именно эти страны? Почему именно Зимбабве, почему именно Экваториальная Гвинея и почему Кения? Ну, про Кению мы чуть-чуть уже поговорили. Ну и какие еще другие африканские государства в перспективе могут войти, значит, в круг интересов в Белоруссии. Это первый вопрос, и вдогонку сразу же хотел бы спросить, собственно говоря, почему мы это все сегодня, да, вообще обсуждаем про визит Лукашенко в Африку. Ну, потому что понятно, что Африка будет свои связи с, пардон, Белоруссия, ну и Африка тоже, связи друг с другом, они будут, в общем, выстраивать не через Евросоюз и не через Украину, а через Россию, скорее всего. А для нас это актуализация и международных транспортно-логистических коридоров, и Черное море тоже снова выходит в этом смысле на первый план, если про морской транспорт говорить, да и вообще, в принципе, да, морской транспорт так или иначе будет задействован, потому что авиатранспортом не все возможно перевести, во-первых, а во-вторых, это очень дорого. И вопрос следующий. Какова будет роль в африкано-белорусских или белорусско-африканских отношениях России? Потому что, как я понимаю, без нас эти отношения в любом случае не обойдутся.
Уже несколько десятилетий существует совместная российско-белорусская коллегия Министерств иностранных дел. То есть внешняя политика двух независимых государств, я это подчеркиваю, координируется достаточно активно. И понятно, что само содержание этих договоренностей, в том числе по Африке, я думаю, вещь секретная, причем весьма секретная, да? Но то, что они есть, это очевидно. Понятно, что Россия и Беларусь будут кооперироваться в своей африканской политике, защищая и помогая друг другу. Я думаю, что это не тот случай, когда нужно будет говорить о конкуренции. Скорее, здесь нужно будет исходить из того, что это некое общее поле для сотрудничества. В какой степени будут урегулированы сложные вопросы с Китаем в этом, в этой линии, но это отдельный момент, но думаю, что это возможно. Потому что мы выстраиваем некую линию глобального юга и востока, ну и наш, то есть севера, как альтернативу вот этому вот евроатлантическому диктату и подчинению. И в этом смысле у нас, у белорусов, сейчас одинаковая линия. Наш президент, белорусский президент, они летают по делу. И в эти страны, отвечая на ваш вопрос, почему именно эти страны? Видимо, потому что Министерство торговли, конкретные чиновники, премьер-министры проявили интерес к тем товарным группам или к тем формам политического, а может быть и военного сотрудничества, которые им предлагают лидеры Беларуси и России. Ну, в данном случае сегодня мы говорим больше о белорусском президенте. Понятно, что подобного рода предложения готовятся и рассылаются, но не то чтобы веерно, но многим странам. А дальше смотрят на реакцию. Понятно, что если страна X не проявляет никакого интереса к нашему визиту, мы туда и не поедем. А если какая-то страна проявляет интерес, ну, значит, вот образовался потенциальный партнер. Теперь будем делать из него уже просто партнера.
Николай Маратович, а вы знаете, вот мы, наверное, вернемся еще в практическую плоскость вот, развития отношений, а у меня вопрос, может быть, такой сугубо философский. Да? Все-таки в антиколониальной борьбе Африки во второй половине 20 века ну, достаточно серьезное участие принимал Советский Союз. Ну и в составе Советского Союза и бывшая РСФСР, и Белорусская ССР. Вот помнят ли об этом в Африке, смотря в будущее, условно говоря, вот оборачиваются ли на те страницы истории? Можно ли считать, что они являются, ну, какой-то основой, для одной из основ для такого сотрудничества поступательного?
Советский Союз привносил в сотрудничество с Африкой много идеологии. И, ну, что отрицать? Если какой-то африканский лидер говорил о том, что мы строим социализм, то мы радостно помогали. Отрывая от кого? Отрывая от себя. Других источников у нас нет. Доллар мы не имитировали и не имитируем. Да? Значит, отрывает себя, помогали сначала Эфиопии против Сомали, потом Сомали против Эфиопии. Там по-разному бывало. Сегодня вопрос об идеологии не стоит. Пожалуйста, вы верите хоть в Бога океана. Должна быть взаимовыгодная торговля и политика. Все. Поэтому, конечно, это эпоха прагматизма, но при этом сами страны Африки прекрасно помнят, что сначала к ним пришли с вооруженной силой, их покорили. Затем пришли с неадекватным торгово-экономическим обменом. То есть второй раз поступили несправедливо. И вот сейчас тот, кто это делал, поступал несправедливо, неважно, Лондон, Париж, Берлин или Вашингтон, или Брюссель, или Лиссабон, как мы помним в Африке, и Бельгийская, и Португальская империя тоже, так сказать, отметилась. Абсолютно неважно. Важно другое, что сейчас у некого Запада, коллективного или отдельного, уже нет возможностей для принуждения военного, и уже нет возможностей для обеспечения неадекватного товарообмена. То есть, ну, Африка пришла к той ситуации, которой на пару, тройку, четверку, десятилетия пришла раньше Индия, Индонезия, Пакистан, Иран. Причем давайте отметим, в случае Ирана, пожалуй, единственная из этого списка страна, которая никогда не была колонизована. Иран, Персия, на нем не развивался чужой флаг. Период Второй мировой войны, когда британские и советские войска вошли на территорию Ирана, они вошли и ушли.
Конференцию провели, да, и ушли.
Ну, не без этого, да, провели. Тегеран 43, конечно, знаменитая вещь. Вот, поэтому Африка хочет хотя бы тот статус, который есть у вот этих государств, регионов, которые, с одной стороны, безусловно, ну, не вошли там в какое-то СНГ или союзное государство, но уже и дистанцировались от атлантического диктата. И здесь важен каждый участник, и важна координация. Очень важна Минска и Москвы. В идеальном варианте, подчеркиваю. И чтобы Пекин рассматривал нас как партнеров при своем, конечно, очевидном могуществе в Африке. Что, кстати, было когда-то в раннем Средневековье и появилось опять.
Николай Марович, скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что так или иначе африканская тематика, она присутствовала и в китайской повестке Александра Григорьевича во время его недавнего визита в Пекин, который там за неделю, если я не ошибаюсь, до африканского, собственно говоря, и состоялся. То есть какая может быть, опять же, каким образом практически будут реализовываться эти отношения с Африкой? Ну, то есть, опять же, да, чтобы понимать, наверное, торговля Белоруссии с внешним миром, пользуясь долларами США, будет все более и более затруднительной. То есть какая альтернатива? Рубль или юань? Или как это все будет происходить, на ваш взгляд?
Первый вопрос.
В том числе и с Африкой, я имею в виду.
Да, по поводу Китая. Я абсолютно уверен в том, что африканская политика Республики Беларусь обсуждалась и в Москве, и в Пекине. То есть у меня нет ни малейших сомнений. Второе, что касается доллара. Старожилы в Одессе прекрасно помнят, как однажды, ну, вот эту часть первую, да, как однажды из Одессы ушло неприметное судно в Алжир, куда грузили какие-то контейнеры. А обратно пришел совсем другой корабль, танкер. Но внутри танкера была не нефть, а вино. Знаменитое алжирское вино. Это я к чему? Это к вопросу о бартере. Мы были очень довольны.
Без денег.
Да, да, да. Обмен, товар на товар. Мы отправили в Алжир, между нами говоря, оружие. Они нам отправили разного рода продукцию, в том числе знаменитый танкер с вином.
Ну, то есть, получается, что белорусские удобрения в одном корабле, на обратном пути, да, в сторону Кении то же самое, а на обратном пути кофе.
Кофе, чай. Да.
Ну, то есть, но все равно, насколько вот эти вот объемы этого бартера могут поглощать развивающееся сотрудничество? Но все-таки, как мне кажется, это до какого-то же уровня, а дальше придется монетизировать это каким-то образом.
Безусловно. Но сейчас задача войти на рынок и зацепиться. Ну, потом никто не говорит, что сейчас нельзя... Или наоборот, что сейчас надо полностью отказываться от доллара. По-моему, так вопрос не ставит никто. Другое дело, что для ряда стран вполне нормальным являются расчеты в юанях. А кто, собственно, нам запрещает рассчитываться в юанях на рынках третьих стран или белорусов? А может быть, это будут и дирхемы, а может быть, еще что-то.
Варианты есть. Вот знаете еще, Николай Маратович, раз уж мы в практическую плоскость вернулись, вот смотрите, я вот читаю некоторые сообщения и вот обнаруживаю, что еще 7 лет назад в Египте, это Северная Африка, сборочное производство было открыто Минского тракторного завода, потом МТЗ в ЮАР пришел, ну и, возможно, Минский автомобильный завод будет тоже там с Египтом сотрудничать, строить там какие-то производственные мощности. Все-таки вот такое сотрудничество, насколько возможно, да, для того, чтобы строить, нужны ведь ресурсы, да, на чужой территории, на дальней территории, нужны специалисты, нужны технологии. Вот здесь Беларусь насколько готова расширять подобное сотрудничество? Оно очень перспективно, по-моему.
Но если брать, ну, скажем, МЗКТ, Минский завод колесной техники, на которых вот на этой колесной технике ездят наши стратегические ракеты, то ведь можно там не только стратегические ракеты, можно и обычные возить, и другое вооружение, и перевозить воду. В Африке очень важно. И перевозить горючее. То есть сложные автотранспортные системы – это тоже перспективный рынок. И в этом смысле, если брать Египет, то, конечно, здесь достаточное количество квалифицированных рабочих рук. А в других странах можно создавать эти руки. Ведь Белоруссия чем сильна сегодня? С сохраненной системой, ну, то, что в Советском Союзе, в нашем общем, называлось профтехучилище. То есть газосварщик, он ведь сам по себе не появляется. Вот рождаются люди не газосварщиками, они рождаются просто людьми. А вот объяснить молодому человеку, что газосварщиком ты будешь зарабатывать, ну, возьмем в российских рублях, для того, чтобы наша аудитория понимала, да, газосварщиком на аргоновой сварке, на государственных проектах, в судостроении ты будешь зарабатывать под 200 тысяч, а в офисе, протирая штаны, ты будешь зарабатывать много меньше. Не говоря уже о том, что вот такой квалифицированный специалист готовится долго, пару лет, а в офисе через пару лет ты все равно будешь на дне планктона. И, ну, я очень огрубляю, но в Минске вот эту проблему поняли чуть раньше нас, потому что у нас 90-е были больше 10 лет. А у наших белорусских друзей 90-е, ну, 3-4-5 лет заняли.
Николай Маратович, спасибо вам большое. Спасибо большое за подробный рассказ. Разбирали визит Александра Лукашенко в Африку, ну и перспективы белорусско-африканского сотрудничества при участии России. С нами на связи был руководитель Центра белорусских исследований Института Европы Российской Академии Наук Николай Межевич. Ну, а мы итоги подводим.
Ну, итоги таковы. Я думаю, что все больше и больше стран, в том числе ближнего зарубежья, будут развивать свои отношения и с Африкой тоже, и с Азией, и с Латинской Америкой. И все это будет, естественно, проходить при участии Москвы, Российской Федерации. Нам нужно быть к этому готовыми в том числе и заранее предпринимать для этого все необходимые меры. Востока, Юга будет все больше и больше. Я думаю, что эта перспектива должна нас только радовать.
Спасибо, Турал. Востоковед, африканист, советник медиагруппы России. Спасибо. Сегодня Турал Керимов и Илья Харламов. Африку, визит Александра Лукашенко, Кению и другие темы обсуждали в эфире «Радио Спутник».
«Разворот на восток».